Сегодня мы начинаем рассматривать книгу «Послание к Ефесянам». И говоря об этом, у меня был выбор. Я мог начать сегодняшнюю проповедь с шутки, с анекдота, или с цитаты еретика. Я решил, что с шутки всегда можно успеть, я всегда еще успею начать, а вот цитаты еретика вряд ли. Поэтому мы начнем сегодняшнюю проповедь сегодня с вами с цитаты еретика. Действительно полноправного голландского еретика XVI века. Я говорю это не в шутку, человек действительно был, этого человека действительно назвала церковь еретиком и заслуженно, в принципе. Тем не менее, несмотря на это, как мне кажется, мейстер Экхарт удивительным образом в небольшой фразе описал то, кем является христианин. Кем мы должны быть. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня мы серьезно задумались над этими словами. Эти слова я прочитал в первый раз где-то месяц назад, и с тех пор они стали для меня определенным вызовом в моем поведении, а соответствует ли моя жизнь этим словам. Мейстер Экхарт писал следующее. «К тому, кто полностью подчинен Богу, кто растворен в Боге, одет в Бога, сияющим в беззаветной любви к Богу, к такому человеку невозможно и прикоснуться, не прикоснувшись к Богу». Является ли это описание нашим описанием сегодня? Являемся ли сегодня мы такими людьми? Вообще, кем именно мы являемся сегодня? Кто мы такие во Христе? К сожалению, очень часто, когда мы задумываемся над этим вопросом, то первое, что приходит нам в голову, это ответить поверхностно. Мы христиане, это значит, что мы посещаем церковь, скажем. Мы посещаем Московскую библейскую церковь. Мы приходим в Московскую библейскую церковь каждое воскресенье. Что вы делаете в церкви? В церкви мы поем песни, после этого мы слушаем проповедь небольшую, мы жертвуем деньги, после этого мы расходимся по домам. Иногда общаемся друг с другом в малых группах. Все? Нет, не все. Иногда мы также благовествуем. Вот что мы еще делаем, как христиане. Мы благовествуем, да. Все? Нет, мы еще молимся. Все? Кто мы такие во Христе? Это чрезвычайно важный вопрос, потому что ответ определяет все. Служение «Новая жизнь» учит своих сотрудников, в частности колледж, скажем, учит студентов колледжа, как составлять личное свидетельство. Что вы должны рассказать человеку, если у вас есть весьма короткий промежуток времени, скажем, в 3 минуты, что вы должны рассказать человеку о себе? Вы должны рассказать о том, как вы жили до принятия Христа, до покаяния, как именно вы приняли Христа и как вы живете сейчас. Я считаю, что это великолепный способ рассказать в короткий период времени, что произошло в вашей жизни. Действительно действенный способ. Но, к сожалению, это только часть, маленькая часть всей картины. Ни в коей мере это описание не рассказывает все то, что действительно произошло в нашей жизни. И ни в коей мере это маленькое свидетельство не говорит о том, кто мы такие во Христе. Это описывает частично ответ на вопрос. Причем часть эта очень маленькая. Кто мы такие? Этот вопрос чрезвычайно важен, потому что ответ на этот вопрос определяет нашу самооценку, определяет, как мы смотрим на себя. Кроме этого, этот вопрос определяет наши взаимоотношения с другими людьми. Ответ на этот вопрос определяет наше поведение. Ответ на этот вопрос определяет наши чаяния, наши надежды, наши устремления. Абсолютно все в нашей жизни определяется ответом на этот вопрос. Кроме этого, ответ на этот вопрос определяет, как мы смотрим на Бога. Ни в коей мере ответ не может определить, кем является Бог. Реальность Бога объективна, она не зависит от нашей оценки. Бог не меняется из-за того, что мы смотрим на Него по-другому. Но отвечая на вопрос, кто мы такие, мы невольно определяем, как мы смотрим на Бога. Ответ на этот вопрос определяет нашу жизнь и все, что есть в ней. Нет ни одного аспекта бытия нашего, которое не определялось бы ответом на вопрос, кто мы такие. Это не просто философский вопрос. Это не просто богословский вопрос. Это чрезвычайно практичный вопрос для нашей жизни, потому что ответ определяет все, определяет саму жизнь. Зная это, понимая это, в 60-м году после Рождества Христова апостол Павел пишет письмо церквям, находясь под домашним арестом в Риме, апостол Павел пишет письмо церквям, находящимся в регионе Лаодикии, в Малой Азии. Это письмо носит так называемый циркулярный характер, то есть письмо, которое должно передаваться по кругу. Это письмо, которое должно зачитываться во всех церквях этого региона. Это письмо обращено к группе церквей и является, наверное, по сей день одним из величайших произведений древности. Это письмо обладает не просто изысканной структурой, является не просто великолепным представителем эпистолярного письменного жанра, но это письмо также является великолепным представителем риторики того времени. Это письмо необходимо было зачитывать вслух церквям, чтобы церкви знали ответы на эти вопросы. Поэтому письмо строится также риторически, чтобы человек, зачитывающий его, проповедовал невольно. Письмо делится на две половины. Первая половина отвечает на вопрос, кто мы такие. Вторая половина отвечает на вопрос, как мы должны вести себя, зная, кто мы такие. Очень четкая структура письма, где первая часть посвящена богословию Царствия Небесного, кто мы такие во Христе, и вторая половина посвящена этике Царствия Небесного, как мы должны теперь жить. Письмо это было включено в канон практически сразу после его написания, после его появления, очень быстро появилось в каноне, и дошло до наших дней как послание к Ефесянам. Сегодня мы начинаем цикл проповедей по первой половине этого письма, по главам с 1 по 3, которые продлятся вплоть до января месяца. На протяжении всего этого времени мы будем с вами отвечать на вопрос, кто мы такие во Христе. Мы начнем это делать сегодня, мы будем это делать на протяжении всех этих месяцев, вплоть до января. Поэтому сегодня, начиная отвечать на этот вопрос, давайте во славу Господа и снова его встанем при прочтении 3 главы, начиная с 14 стиха и до конца главы. Мы прочитаем с вами сегодня молитву апостола Павла, ту молитву, которую он завершает первую половину послания к Ефесянам. «До сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отчество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божию. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Дорогой Господь, дорогой Отец наш Небесный, дорогой Господь, мы приходим к Тебе сегодня, присоединяясь к молитве апостола Павла, мы просим Тебя о том, чтобы Ты просветил нас, о том, чтобы Ты даровал нам духа премудрости, о том, чтобы Ты помог нам понять, кто мы такие, Отче. О том, чтобы Ты показал, как много Ты сделал для нас, как много Ты совершил в нашей жизни. Отче, пожалуйста, просвети нас, дабы измененными мы могли прославлять Тебя каждый день, воздавать Тебе славу абсолютно всем, что мы делаем в нашей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Апостол Павел начинает свое послание с песни прославления. Апостол Павел начинает свое послание с того, что некоторые называют самой красивой частью Нового Завета, стихи с 3 по 13, одно предложение в греческом оригинале. Одно предложение, являющееся благословением Господа Бога, песней прославления Его, составленная по древней формуле Берака, прославления, еврейского прославления. Благословен Господь, благословен Отец. Павел славит Господа за то, кто мы есть, прославляет Его за то, что свершилось в нашей жизни. Почему? Потому что он понимает, что, отвечая на вопрос, кто мы такие, он определяет всю нашу жизнь, определяет наши взаимоотношения с Господом, славит Бога за то, что Он сделал в нашей жизни. Первое, о чем говорит апостол Павел в первой главе, отвечая на вопрос, кто мы такие, потому что ответ определяет жизнь. Павел говорит, что мы спасены. Мы спасены. Не просто спасены. Мы радикально спасены. Мы бесповоротно спасены. Мы полностью спасены. Нет ни одного аспекта нашей жизни, который не был бы спасен. Мы спасены. Когда мы говорим о спасении, зачастую, к сожалению, мы говорим о маленьком моменте, когда мы приняли Христа в наше сердце, когда мы покаялись. Вот для нас спасение. Спасение на самом деле гораздо больше, и апостол Павел говорит здесь об этом. Апостол Павел говорит здесь о том, что Господь, будучи великим Богом, во всем Его обширном знании, во всем том, что знает Господь, в том знании, которое способно ответить на любой вопрос, а что было бы, если бы? Для Бога нет такой загадки. Бог может ответить на любой вопрос, а что было бы, если бы? Вот в этом знании Господь знает абсолютно точно, что должно произойти, какова должна быть цепочка событий в жизни человека, чтобы человек покаялся. Господь знает абсолютно точно, что должно произойти, скажем, в жизни Игоря Оленина, Андрея Голубцова, Кости Высокова. Каждого из нас, кто принял Христа, он знает, что должно произойти, какова должна быть цепочка последовательная, чтобы мы пришли к Нему. Он знает это. Он предузнал нас. Предузнав нас, Он предопределил нас. Это значит, что в 1:10⁻³⁰, если верна теория большого взрыва, до того, как это, если верна, возьмем за данное, допустим, она верна, если эта теория верна, то в 1:10⁻³⁰, до того, как звезды разлетелись, до того, как сгусток энергии взорвался, взрыв этот был контролируемым. И до того, как появился на свет сам свет, вот в этот момент Господь творит мир таким образом, чтобы разлетаясь на мириады галактик, чтобы разлетаясь по Вселенной, на маленькой планете Земля, затерянной среди звезд, претворилась в жизнь цепочка событий, которая привела бы к вашему спасению. Он предопределил эту цепочку. Еще до того, как появился мир, Он предопределил эту цепочку событий, сделав так, что мы пришли к Нему. Насколько полным является наше спасение? Наше спасение начинается до создания мира. Еще до появления звезд начинается наше спасение. В этот момент Господь предопределяет нас, не уничтожая при этом свободу нашего выбора. Что происходит дальше? Господь, зная о нашем грехе, посылает Своего Сына, и Сам Бог умирает на кресте. Господь Бог Отец предопределил, Господь Бог Сын искупил нас. Он не просто прощает нам грехи своей смертью на кресте, но Его кровью уничтожается грех в нас. Его кровью мы очищаемся. Из-за Его крови мы можем явиться перед Богом сейчас и быть святыми и непорочными. Бог не закрывает глаза на наш грех и не просто прощает наш грех. Бог искупляет нас, то есть полностью уничтожает наш грех в нашей природе. Поэтому мы можем появиться перед Богом, Он искупляет нас. Насколько полным было наше спасение, Господь искупил нас почти 2000 лет назад. Но это еще не все. Потому что есть еще и другая сторона нашего спасения, то, что будет в вечности. Сторона спасения, где Господь говорит о том, что ты мой. И в доказательство того, что ты мой, я ставлю печать на тебя, я запечатлел тебя. Я запечатлел тебя самим собою, Духом Святым я запечатлел тебя, что в вечности ты будешь моим, что в вечности ты будешь со мной. Я предопределил тебя до создания мира, ты будешь со мною после того, как этот мир прекратит существовать. Настолько велик наш Господь, настолько полное, всеобъемлющее, тотальное, радикальное наше спасение. Вот так мы спасены. Осознаем ли мы это сегодня? Или спасение является для нас всего лишь маленьким моментом, когда, может быть, мы помолились молитвой. Не так давно я стал невольным свидетелем разговора между очень милой беседой между двумя дамами, которых я уважаю. И эти дамы говорили о возможности потери спасения. Они говорили, ты знаешь, разговаривая между собой, они говорили, ты знаешь, очень... Тот взгляд людей, которые говорят о том, что спасение потерять нельзя, но он очень узок, по сути. Ведь жизнь, она гораздо богаче, чем просто помолился молитвой и спасен, да? В жизни всякое происходит. Всякое может смущиться в жизни. Человек может отвернуться от Бога. Человек, что угодно может произойти. То, что можно назвать народным богословием таким, знаете, жизнь гораздо богаче, чем просто помолился и спасен. Подобная точка зрения не только является ошибочной с точки зрения богословия, не только ошибочной. Подобная точка зрения является оскорбительной для Бога. Я себе представить не могу, чтобы я вскрыл милицейскую пломбу. Сложно мне представить, чтобы я сподобился, набрался бы наглости, смелости и вскрыл бы милицейскую пломбу. Трудно мне это себе представить. Есть какой-то страх перед милицейской пломбой. Каким образом я могу набраться такого могущества, чтобы вскрыть печать Бога? Неужели я настолько могущественен, чтобы сделать это? Да, наше воззрение будет узким, если мы будем считать, что спасение обретается только в момент молитвы. Нет, наше спасение простирается до начала мира и после его конца. Вот насколько мы спасены, вот о чем говорит апостол Павел. Вот почему он молится в конце первой главы. Я хочу, чтобы вы знали это. Я молюсь о том, чтобы Господь дал вам духа премудрости. Познайте это. Знайте, насколько вы спасены. Знайте, что каждая часть вашего существа спасена. Это песня прославления, и вот почему оскорбительно для Бога, когда мы начинаем заниматься подобным народным богословием. Но это еще не все. Кроме того, что мы спасены, апостол Павел во второй главе говорит о том, что мы изменены. Полностью, бесповоротно, окончательно изменены. Мы полностью изменены. Апостол Павел использует для этого одно из самых сильных сравнений, которое только можно представить. Представьте себе черное и белое. Представьте себе мертвого человека, живого человека. Вот с чем сравнивает апостол Павел то, что произошло в нашей жизни. Вот насколько радикальны перемены в нашей жизни. Вы были мертвыми, вы стали живыми. Давайте задумаемся на мгновение о той разнице, которая существует между мертвыми и живыми. Мертвые не потеют, живые должны пользоваться дезодорантом. Ладно, еще что у нас есть. У мертвых нет выбора, у живых есть выбор. Мне бы, например, очень хотелось быть директором на моих похоронах. Чтобы поправить человека, когда человек, допустим, несет гробик, то есть сказать, мужики, в конце концов, чуть-чуть больше уважения, там, сердцем, чуть страсти побольше. В конце концов, человек хороший был все-таки. Давайте, поаккуратнее несите его, вдруг уроните еще, ему больно будет, неприятно, правда? Или сказать, тот макияж, который вы наложили на это мертвое тело, он гораздо красивее был в настоящей жизни, в реальной жизни. Уважайте все-таки человека. Очень бы мне хотелось быть директором на моих похоронах. Но я знаю, что выбора у меня нет. Я знаю, что меня даже не спросят, кремировать тебя или похоронить. У мертвых нет выбора. У мертвого человека нет надежды, у мертвого человека нет страсти, у мертвого человека нет желаний. И мы только начали с вами, это всего лишь поверхность той глубины сравнения, которое приводит апостол Павел. Это всего лишь поверхность той разницы, что существует между мертвым и живым. Мы были мертвыми, мы стали живыми. Насколько коренными перемены были в нас? Настолько. Мы были мертвыми по грехам и преступлениям нашим. Мы стали живыми по Его благодати. Теперь давайте посмотрим на другую точку зрения. На точку зрения людей, которые говорят, что любая религия приводит к благоприятным переменам в жизни человека. Ну, можно согласиться, да, любая религия приводит к определенным благоприятным переменам в жизни человека. То есть люди были не очень хорошими, стали чуть-чуть лучше. В чем отличие христианства тогда? Или, например, вот такой аргумент, что я знаю очень много достойных людей, которые являются атеистами или агностиками. К сожалению, например, я могу сказать, что я знаю приблизительно одинаковое количество достойных людей среди христиан и среди атеистов и агностиков. К сожалению, потому что христиан в количественном отношении я знаю гораздо больше. Достаточно весомый аргумент, да? То есть мы привыкли к тому, что, опять-таки, на уровне народного богословия мы всегда смотрим на то, что измененная жизнь должна, измененное поведение человека должно привести к измененному духовному статусу человека. Мы начинаем с того, что человек изменяет свое поведение, и это приводит к тому, что человек изменяется духовно. Вот о чем говорит большинство религий. Мы не говорим сейчас о поведении. Мы говорим сейчас о духовном состоянии. Мы говорим сейчас о том, что человек духовно был мертв, стал жив. Для начала. И эта позиция является абсолютно логичной. Потому что каким бы умным, каким бы напористым, каким бы талантливым человеком вы не были, но очень сложно собрать двигатели для ракеты, сидя в утробе матери. Очень сложно. Очень сложно построить дом, когда вы лежите в сырой земле. Ну, как-то скованно вы себя чувствуете чуть-чуть, правильно? Очень сложно сделать эти вещи, когда ты мертв. Нужно быть живым для того, чтобы это сделать. Поэтому сначала нужно родиться. Сначала нужно ожить. А потом уже творить хорошие дела. Потому что невозможно иначе. Вот оно, коренное отличие христианства от любой другой системы. Твое духовное состояние изменяется сначала, как дар, как подарок, по благодати. Потом только начинается изменение в твоем поведении. Потом. Но сначала подарок, сначала изменение. Кто мы? Мы измененные полностью люди. Наше духовное состояние полностью изменено сегодня. Полностью. Это еще не все. Не только наше духовное состояние изменено, но вторая половина второй главы посвящена тому, что наша община изменена. Как обстояли дела раньше? Если вы хотите прийти к Богу, вы должны стать евреем. Вот так было раньше. То есть для мужчин, хочешь не хочешь, а обрезание делать надо, чтобы прийти к Богу. Вот так было раньше. И это система, к которой привыкли все вокруг. Для того, чтобы стать приверженцем той или иной религии, вы должны стать частью этой культуры, этой национальности. Вы должны сначала изменить, кто вы есть, как нация. Поэтому, например, я считаю, что продвижение Хари Кришна очень затруднено в областях Сибири. Ну, сложно мне представить людей, которые бы проповедовали на улицах в подобной одежде, когда минус 50. Очень сложно это представить себе. Очень неудобно это. Но тем не менее, по сей день, подумайте, для того, чтобы стать, скажем, приверженцем ислама, вы должны в определенной степени стать арабом. Для того, чтобы стать приверженцем индуизма, вы должны в определенной степени стать индусом. Для того, чтобы стать приверженцем буддизма, вы должны стать в определенной степени китайцем или в определенной степени японцем, то есть унаследовать эту восточную культуру. Вот так было раньше. Поэтому Павел пишет, что это тайна. Никто и представить себе не мог в трезвом уме и здравой памяти, что может быть иначе. Господь делает все совсем по-другому. Он берет евреев, берет язычников и соединяет их в одно, называет это церковью. И разрушает ту стену, которая существует между евреями и язычниками. Полностью разрушает его. Мы другая община. Наши изменения касаются не только нашей внутренней жизни, не только нашего духовного естества, это были бы не полные изменения. Наши изменения касаются того, кто мы есть как община верующих. Сегодня в нашей общине еврей может быть рядом с палестинцем. Сегодня в нашей общине русский может быть рядом с чеченцем. Американец рядом с афганцем. Англичанин рядом с ирландцем. И мы являемся одним целым. Одной вселенской церковью. Вот настолько полные изменения произошли в нашей жизни. Но кроме этого, вселенская церковь является мозаикой. И точно так же, как мозаика является одним целостным произведением, но когда вы подходите ближе, вы видите, что каждый квадратик отличается по цвету. Точно так же и мы не утрачиваем нашу индивидуальность, которая зачастую является продуктом нашей национальности. Мы остаемся русскими, мы остаемся англичанами, мы остаемся чеченцами, мы остаемся евреями, мы остаемся тем, кто мы есть, когда мы входим в это тело Христово. Вот она, великая тайна. Насколько мы изменены? Полностью изменены. Почему это важно? Потому что это часть ответа на вопрос, кто мы такие. Ответ определяет нашу жизнь. Когда я думал о том, о той разнице, которая существует между христианством и другими религиями, я не мог не вспомнить знаменитый эпизод из «Приключений барона Мюнхгаузена», когда барон Мюнхгаузен отправляется на охоту и начинает тонуть в болоте. И объясняет своим друзьям, что, ты знаешь, когда я начал тонуть в болоте, я огляделся по сторонам, увидел, что ни веточки, ни дерева вокруг нету, и понял, что я нахожусь в безвыходной ситуации, поэтому я схватил себя за волосы и стал тянуть, пока не вытащил себя вместе с лошадью, не поставил рядом. И, естественно, все люди на это говорят, что ты врешь, так не бывает. Как не бывает? Я же стою перед вами. И как часто именно так посмотрим на нашу христианскую жизнь? Ты изменился? Да. Я схватил себя за волосы в моей духовной жизни. И стал тянуть. Я же стою перед вами. Понимаем ли мы сегодня, насколько мы изменены по благодати Бога, по Его велению? Это еще не все. Есть еще третья глава, где апостол Павел говорит о том, насколько мы приняты Богом. Давайте задумаемся на мгновение. Представим себе, что Господь спас нас, Господь изменил нас, мы появляемся перед Богом, Господь говорит, ты знаешь, ты будешь мне служить, ты будешь у меня рабом. Я сейчас тебе работу придумаю, вот, у меня ангелов тут много в раю, давай ты будешь убираться за ангелами. Они мусорят постоянно как-то вот, давай ты будешь за ними убираться. Вот вас здесь много в этой общине христианской, вселенской церкви. Давай ты будешь убираться у меня. Вечность. Имеет Бог право сказать нам так? Да. Он имеет полное право. Он имеет полное право сказать что угодно. Он имеет полное право сделать нас кем угодно в раю. Он имеет полное право сделать нас своими рабами в раю, потому что без Него мы были мертвы, без Него у нас даже жизни нет. Все, что у нас есть, от Него. Он имеет полное право распоряжаться этим. Но наш Бог странный Бог. Он чудной Бог. Он не только прощает нас, не только искупляет, не только спасает, не только изменяет, но Он полностью принимает нас. До какой степени Он принимает нас? До такой степени, что мы стали сонаследниками. Рай принадлежит нам. Не только потерянный рай, но и обретенный рай. Рай принадлежит нам, и это наше наследство. Сегодня мы являемся сонаследниками Бога. Сегодня мы усыновлены Богом. Мы получили права сыновей и дочерей в Его царстве. Сегодня царство принадлежит нам, потому что Он полностью нас принял. Чудной Бог, странный Бог. Поэтому апостол Павел и заканчивает весь этот отрывок в 3 главе. Как раз то, что мы прочитали. Он хочет, чтобы мы знали об этом. Ради этого он трудится. Ради этого он пишет, что мы усыновлены Господом Богом самим. Этим летом я встретился с очень интересным человеком в Санкт-Петербурге. Зовут его Юрий Смирнов. И человек этот рассказал о том, как он пришел ко Христу. Он вырос в Риге, и когда ему было 16 лет, то, как большинство подростков 16-летних, он напивался время от времени, то есть делал абсолютно глупые вещи. И вот однажды, напившись, когда ему было 16 лет, они вместе с друзьями шли по парку, они увидели церковь, и он сказал, что, мужики, пойдем с Богом, встретимся. Ну, потому что представление такое, Бог в церкви, видишь церковь, значит, там Бог, надо с ним пойти поговорить. Никто не захотел, он был единственным, кто захотел пойти в церковь. Он пошел в церковь, постоял, поговорил с Богом чуть-чуть, вышел оттуда. И на следующий день произошло несчастье. У него обнаружилось заражение кости в ноге. Он попал в больницу. В этой больнице из последних сил молился о том, чтобы Господь сохранил ему ногу, чтобы врачи не ампутировали ему ногу. Господь сделал это. Он излечился, вышел из больницы, но выйдя из больницы, этот человек обрел страх перед Богом. Он понимал, насколько он грешен перед Богом, понимал, насколько он недостоин войти в его присутствие. И понимая это, Юрий говорит, что я знал, что я, как только я появлюсь перед Богом, я умру. Как только я приду к нему, я погибну. Я не могу к нему прийти, я умру. В его жизни появлялись люди, которые рассказывали ему благую весть, которые делились с ним Евангелием, которые говорили ему о том, что он может принять Христа в свое сердце. Он говорил, вы не понимаете, я не могу его принять. Как только я его приму, я умру. Все, жизнь для меня закончится. Он уволился из армии, после этого женился, у него появилась дочка, достаточно успешное предприятие, которым он владел. Все в его жизни было хорошо, и вот однажды он просыпается ночью в холодном поту, потому что он понимает, что больше бежать от Бога он не может. Он садится в машину, начинает ехать к той церкви, которую он видел много раз в своих снах. Пот льет с него ручьями, у него трясутся руки, у него трясутся ноги, потому что он знает, что он едет умирать. Он знает, что как только он войдет в эту церковь, он умрет. Он подъезжает к церкви, останавливает, паркует свою машину, выходит из нее, подходит к церкви, открывает дверь, заходит в церковь и не умирает. Принимает Бога и не умирает. Точно так же, как и каждый из нас, не мог бы появиться перед Богом, потому что Он свят, а мы грешны. Мы умерли бы. Но Он принял нас. Он принял нас с распростертыми объятиями, дал нам наследовать Царство Небесное. Кто мы такие сегодня? Ответ на этот вопрос определяет абсолютно все в нашей жизни. Ответ этот определяет саму нашу жизнь. Саму жизнь определяет ответ. Мы полностью спасены. Во всех аспектах этого спасения, во всех, до начала времен и после конца времен мы спасены. Еще до того, как свет появился на свет, мы уже спасены. Тогда, когда единственным светом будет святость Бога, мы тогда спасены. Мы полностью изменены не нашими делами, не нашими поступками, мы изменены полностью Богом. Изменены не только в нашем духовном внутреннем состоянии, изменены как община верующих. Мы полностью, безоговорочно приняты Богом, став Его сыновьями и дочерьми, став наследниками Бога. Вот кто мы такие. Тем не менее, я знаю, что в жизни каждого из нас есть определенная неправда, определенная ложь. Та ложь, в которой нас убедил сатана. У каждого она своя. У каждого она отличается. Кто-то, например, верит в ложь, что благодати Бога хватит на всех, кроме вас. Что когда подойдет ваш черед, Бог скажет, извини, слушай, ну вот буквально 5 минут назад была благодать, а сейчас закончилась. Что милости Бога на вас не хватит. Ну вот, да, я даже не знаю, что случилось. Может быть, человек, который перед тобой стоял в очереди, ну так она ему нужна была. Ну вот, ну не хватило, извини. И мы верим в это. Кто-то из нас, например, как я, верит в нож, что благословение Бога в моей жизни целиком и полностью зависит от того, что я делаю для Него. И если я делаю недостаточно, Он не будет меня благословлять, Он будет меня наказывать. Еще одна ложь, в которую верю я, это то, что я никогда не изменюсь. Я всегда буду причинять страдания людям. Всегда. И нож это гложет сердце, источает его. Я знаю, что есть в вашей жизни нож, с которой сатана вас убедил. Сегодня день, когда мы расстанемся с этой неправдой. Сегодня день, когда мы расстанемся с этой ножью. Сегодня мы будем знать, кто мы такие во Христе и кто наш Бог. Я бы хотел, чтобы сейчас вы подумали об этой лжи. О том, что неправда. Если это поможет вам, я бы хотел, чтобы вы записали сейчас в бюллетене эту ложь. Чтобы каким-то образом вы выразили то, что да, это ложь в моей жизни. Потому что сегодня мы расстанемся с этой ложью. Задумайтесь сейчас на мгновение. В чем вас убедил сатана? С чем вам нужно расстаться сегодня? Мистер Эккарт, несмотря на то, что он был еретик, составил очень интересное описание христиан. Описание, которое относится к каждому из нас сегодня. К тому, кто полностью подчинен Богу, кто растворен в Боге, одет в Бога, сияющим в беззаветной любви к Богу, к такому человеку нельзя прикоснуться, не прикоснувшись к Богу. Кто мы? Ответ определяет жизнь.